Уже 2 года, как Таня ушла из дому и жила по разным местам. У новых приятелей, то в мастерской знакомого художника на Шаболовке, то на пустующей зимней даче чьих-то родственников под Звенигородом, то в служебной квартире подружки, работавшей техником-смотрителем на Молчановке. Последние 1,5 года ее приютила ювелирша Вика Коза, здоровенная некрасивая женщина с аристократической фамилией и простонародными повадками. Она была славная тетка, и Таня жила у нее в учениках. Как полагается, ученику была и на хозяйстве, и на посылках. Мастерская Козы была на Воровского, в полуподвале. Квартира же в новостройках. Их семью старых москвичей, бог знает в каком поколении, переселили со Знаменки в Черемушки. И Вика, перевезя мать, 2 бабок и сына, все не могла оторваться от привычного района. Приезжала в новую квартиру только ночевать, да и то не каждый день. Таня же привольно расположилась в угловой комнатушке мастерской, прежде заваленной обломками драгоценной мебели с местных помоек. Были у Козы стальные руки, нежная душа и бешеный нрав правдолюбца. Окончила она в свое время радиотехнический техникум, научилась ловко попадать паяльником в нужную точку на плата, и из этого малоинтересного умения, благодаря случайным починкам старинных колечек и сережек, знакомым арбатским старушкам, подружкам 2 своих бабок, образовалась у нее новая профессия. Работа была навалом. То починка, то кастик под камень сделать, то простенькие сережки. Через некоторое время обнаружила, что починка и переделка требуют изощренного чутья и большего опыта, чем работа наново. Пошла подучиться к известному ювелиру, художнику, и по стечению разных странных обстоятельств, в том числе и жилищных, вышла за него замуж. Через несколько лет он ушел от нее беременный, но оставил компенсацию, свою мастерскую. Вместе с мастерской Коза унаследовала чудесную богемную жизнь с пьянками, гулянками, интересными людьми из всех слоев общества, чистенькие заказчицы, разнообразные любители поторчать, домодельные музыканты и поэты, сбившиеся с марксистско-ленинского пути философы, просто симпатичные бездельники. И, наконец, те ночные люди, которых Таня наблюдала в своих приключениях 1-го года свободы. Отрешенные, никому не принадлежащие, как странные животные, живущие только по ночам, а на день исчезающие неизвестно куда. Впрочем, теперь Таня узнала, где проводили они дневное, опасное для них время. В таких вот щелях, полуподвалах, в убежищах вроде Викиной мастерской. Таня полюбила их всех вместе, с копом, почти не делая между ними различий, ощущая остро их отличие от тех людей, что встречались ей в университете и в лаборатории, в магазине и в консерватории. Она и в толпе научилась распознавать тех, кто мог бы прийти в Викину мастерскую. «Наш человек», — с усмешкой говорила Вика, и не требовалось никаких по этому поводу разъяснений. Что же именно включало в себя это притяжательное местоимение? Ни социальное происхождение, и ни национальную принадлежность, ни профессию и ни образовательный уровень, нечто неуловимое, отчасти связанное с неприятием советской власти, однако этим не исчерпанное. Чтобы быть нашим, надо было еще испытывать неопределенное беспокойство, неудовлетворенность всем тем, что предлагаемо и доступно, недовольство существующим миром в целом, от алфавита до погоды, вплоть до Господа Бога, который все так паршиво устроил. Словом, чувство русской метафизической тоски, которая пробивалась, как травка на весенние помойки, после разрешительного 20-го съезда. Те, кто исследовал свойства растущих капилляров мозга, правила китайской грамматики или электроискровые методы обработки металлов, не имели шансов попасть в категорию наших. Хотя среди них тоже находились тайные нелюбители советской власти, но они соблюдали правила маскировки, повязывали по утрам галстуки, делали парикмахерские прически, а главное, 8 служебных часов в день держали лояльное выражение лица. И именно по этой причине они оставались в категории заказчиков. А наш человек, нечесанный, неопрятный, приходил к Вике в мастерскую ближе к полуночи с бутылкой водки, с гитарой, начиненной нашими песнями, с новым стихотворением Бродского или своим собственным, или со щепоткой анаши, и оставался ночевать с козой или с Таней, как карты ляжет. Нашесть была превыше личного полового влечения. Иногда произрастали и легкие романы в своем кругу с выполнением определенных неписанных уставов. Сама коза была деловым человеком, презирала страсти-мордасти и, обжегшись в юности, искоренила из своей жизни всякие сантименты, чему и Таня успешно обучала. Тане понравились эти правила, согласно которым ухаживание, вроде тех, что гольдбергские мальчики ухитрились развести на целую пятилетку, полностью упразднялись, и дело решалось в краткий срок вечернего застолья, а к утру отношения исчерпывались либо продолжались, не накладывая решительно никаких обязательств ни на одну из резвящихся сторон. Вообще Танино ученичество было исключительно успешно. Ее дисциплинированные руки легко и радостно принимали новые навыки и приемы. Слиток серебра, бывшую чайную ложку, вынимала из мыльной изложницы, проковывала молотком, нагревала на горелке до вишневого цвета, отпускала, прогоняла через вальцы. Потом протягивала через волочильный станок, и из последнего ручья выходила новая тонкая проволока. Дело было нехитрое, но коза оказалась строгой учительницей. Следила за Таниной работой, чтобы все было по правилам. Так ее учил когда-то бывший муж, педант и зануда. Таня работала с азартом и довольно быстро перевела все Викины серебряные запасы в миллиметровую проволоку. Теперь Вике ничего не оставалось, как обучить Таню следующему важнейшему ювелирному ремеслу — пайке. Здесь Вика-коза была профессором. И хотя секретов своего ремесла она не хранила, щедро делилась всеми тайнами мягкого и жесткого припоя, малейших цветовых различий, по которым определяется температура расплавленного припоя. Таня так никогда и не достигла Викиного уровня. Зато с горелкой Таня освоилась прекрасно. Легким движением левой руки молниеносно уводила гибкое пламя к плечу и закрепляла, не глядя в штатив. Даже не обожглась ни разу. Прошло какое-то время, и Таня начала осваивать монтировочную работу. Сбила себе надфилем большой палец чуть не до кости, прежде чем научилась доводить изделие до продажной готовности. Тане нравилось, что руки ее, за которыми она прежде следила, растила длинные ногти и делала маникюр, покрывались ссадинами и шрамами разной свежести, как у мальчика-подростка. Она душой и телом повернулась в мужскую сторону, постриглась коротко, влезла в свои первые джинсы, которые стали теперь ее единственной одеждой, купила в детском мире две клетчатые мальчиковые рубашки, выбросила лифчики, подарила Томочке блузки с круглыми воротничками и кружевными прошивками во вкусе матери. Китайская бесполая пехора на грубом собачьем меху, синяя, как все рабоче-китайское. Да кроличья шапка-ушанка дополнили новую картину. И теперь, На улице к ней обращались «молодой человек», и ей это тоже нравилось. Даже походка у Тани изменилась. Появилась мальчишеская раскачка в плечах, резкость. Ей уже исполнилось 22, а она как будто заново переживала переходный возраст. Хотя ночные ее вылазки почти прекратились, она по-прежнему более всего ценила ночные часы, особенно когда Вика с вечера уезжала в Черемушки, притаскивала своим старухам две сумки продуктов из кулинарии Праги, обцеловывала и задаривала подарками своего Мишку, ругалась с матерью, мирилась с одной из бабок, ссорилась с другой. Отношения в их семье всегда были бурными. Без слез, руганий и страстных поцелуев не могли они прожить ни дня. Возвратившись из Черемушек, коза всегда была бодра и слегка воинственна, как будто семейные встряски открывали в ней дополнительные источники энергии. Таня своих домашних навещала нечасто. Приходила она обыкновенно под вечер. Квартира прежде очень светлая, теперь в любое время дня казалась сумрачной. Томочкины тропические заросли поедали свет. Было пыльно и блекло, только отсвечивали восковым блеском вечно зеленые листья, которые Тома не ленилась протирать влажной губкой. Мать, сидя в обмятом по ее легкому телу кресле, шуршала шерстяными нитками, то вязала, ритмично звякая спицами, то распускала связанное с тихим электрическим треском. Клубки старой шерсти, поросшие узелками и хвостами завязок, мягко катались под ногами. Две полосатые мурки, мать и дочь, лениво трогали лапами шевелящиеся серые шары, собирающие на себя пряди их выленившей шерсти и полевые хлопья с плохо выметенного пола. Таня садилась на крутящийся фортепианный стульчик рядом с матерью. Елена Георгиевна счастливо улыбалась. «Доченька, я хотела...» Начинала Елена говорить, но не заканчивала фразы. «Чего, мамочка?» Елена замолкала, потеряв нить мелькнувшего желания. В отличие от рвущихся ниток, концы которых она подхватывала и связывала узлом, ни мысли, ни предложения она не могла соединить в местах обрыва. И, страдая, пыталась кое-как скрыть от окружающих это ужасное состояние. «Хочешь, принесу тебе чаю?» — предлагала Таня, первая попавшаяся. «Не надо чаю. Скажи мне...» И снова замолкала. «Что ты вяжешь?» — делала новую попытку общения Таня. «Вот, я вяжу для тебя», — смущенно отвечала Елена и виновато улыбалась. «Я немного распустила». Елена не знала, что она вязала. Когда работа ее превращалась в прямоугольник, и надо было либо петли спускать, либо горловину вывязывать, она терялась, распускала все и заново набирала петли. Таня быстро уставала от тягости разговора, от невозможности общения. Мать, конечно, больна, но болезнь какая-то странная, тихое разрушение. «Хочешь, погуляем?» — предлагала Таня. Елена смотрела на нее испуганно. «На улице?» После ужасных ее выпадений из жизни, случившихся вне дома, она совершенно перестала выходить на улицу. Ей было трудно покинуть даже собственную комнату. Когда надо было дойти до уборной или кухни, она брала на руки кошку, потому что кошачье тепло давало ощущение равновесия. Мысль о мире, простиравшемся за пределами квартиры, вызывала дикий страх. И этого страха она стеснялась и пыталась его скрыть. «Сегодня не надо», — говорила она по-детски и искала глазами какой-нибудь из мурок. От этой беспомощной и почти младенческой интонации, от судорожного поиска кошки, Таня и сама терялась. «Расскажи мне», — просила Елена неопределенно. «О чем?» — укрывалась Таня за пустыми словами, потому что рассказать о своей теперешней жизни было невозможно. Елена жалко улыбалась. «О чем-нибудь?» Их пустой разговор тянулся полчаса. Потом Таня шла на кухню, ставила чайник, отмечала про себя разруху и запущенность домашнего быта, невычищенные кастрюли и плохо вымытые чашки. Но еда какая-то в доме была. Тома приносила вечером то, что успевала прихватить в перерыве между концом рабочего дня и началом учебного вечера. Потом приходил отец, и от него тоже вместо прежней крепости и власти несло старением и упадком. Его силовое поле, когда-то столь мощное и притягательное, истощилось. И Тане неловко было на него смотреть. Казалось, он совершил дурной поступок и хочет его скрыть. Павел Алексеевич весь уменьшился и похудел. Плечи его обвисли, лоб и щеки пошли глубокими бороздами, как будто кожа стала на размер больше. Он радовался Тане. Поначалу расцветал всеми собачьими складками боксерского лица, но быстро сникал, видя Танину тоску и плохо скрытую жалость. Он страдал, как покинутый любовник, но из гордости никогда не начинал первым разговора. Их прежнего, легкого, с любой точки возникающего счастливого общения, понимающих друг друга людей, больше не возникало. Появлялась из каморки окончательно ослепшая Василиса. На кухне она чувствовала себя так уверенно, что слепота ее была незаметна. Она накрывала на стол, грела Павлу Алексеевичу суп, даже ставила рядом с тарелкой мутный 100-граммовый стаканчик. По квартире она ходила, придерживаясь рукой стены, так что вычертила на обоих шарящими пальцами траекторию своего движения, темную полосу на голубом и желтом. Двигалась она беззвучно, на подшитых подошвах старых валенок, и удивительно было, как стойко сохранялся ее деревенский запах кислого молока, сенной трухи и даже как будто печного угара. Родительский дом удручал Таню и наводил тоску. С Томой она теперь встречалась редко, но всякий раз, забегая домой, оставляла ей подарок. Колечко с сердоликом, подвеску или пачку дешевого печенья. В конце февраля случилась у Тани первая продажа. Она получила настоящие деньги за настоящую работу. 50 рублей за серебряное кольцо с прозрачно-черным раух-топазом, овальным ласковым камнем, с которым она провозилась 2 дня. Когда-то лаборантская ее зарплата составляла 37 рублей 50 копеек, так что эти ювелирные деньги показались ей легкими и шальными, и она решила накупить на них всем подарков. Одолжила у Козы хозяйственную сумку и поступила, как ее мастер. Нагрузила сумку арбатским породистым товаром, чай индийский, пирожные, печенье. Почему-то выкинули в тот день в продажу английскую косметику и немецкие сигареты. Тоже купила. Отцу бутылку армянского коньяка, хотя знала, что он предпочитает водку, зато было шикарно. Встретил ее Павел Алексеевич, к этому времени уже принявший свою вечернюю дозу. Он прижал порывистую ее голову вместе с серым кроликом груди, сморщил лицо. «Танька, беда такая! Виталика Гольберга избили. Генка приехал из Обнинска, позвонил. Я только что из Склифосовского. Он в тяжелом состоянии. Я с врачом говорил. Травма черепа, сломана рука, нос. В сознании пока не пришел. Книжка-то Илюшина в Америке вышла. Такие дела». Таня даже не поставила тяжелую сумку на пол. Так и стояла возле дверей, ошарашенная сообщением. Мальчики-гольдберги, хоть в последнее время она с ними почти не общалась, приходились ей не друзьями, скорее родственниками. Таня опустила сумку на пол и заплакала. Павел Алексеевич стащил с дочери мокрого кролика и тяжелую пихору. — Это КГБ? — вдруг трезво спросила Таня. — Похоже. Молотили профессионалы. Убивать не хотели. Хотели бы, так убили. Василиса стояла на своем обычном месте в коридоре у поворота между кухней и прихожей и как будто смотрела в их сторону. — Таня, ты что ли? — Я, Вася, подарки принесла.
— К чему подарки-то? — удивилась Василиса. — Время было не праздничное, великопостное.
— А тебе я коньяка армянского купила, — улыбнулась Таня мокрыми глазами. И Павел Алексеевич обрадовался. Не коньяку, конечно, который и по сей день несли ему пациенты в количествах, превышающих возможности человеческого потребления. А Таниной улыбки, которая была прежняя, всегдашняя, и как будто не было между ними этих последних лет отчуждения. «Идем, к маме зайдем, а потом выпьем с тобой твоего коньяка. Хорошо?» — предложил Павел Алексеевич и подтолкнул Таню к материнской комнате. «Ты ей про Виталика сказал?» — шепотом спросила Таня. Павел Алексеевич покачал головой. «Не надо». Они сидели втроем впервые за несколько лет. Елена в кресле, Таня на ее кровати, от которой пахло не то кошками, не то старой мочой. Павел Алексеевич придвинулся поближе вместе с круглым табуретом. — А не выпить ли нам немного, девочки? — спросил он бодро, но тут же и осекся. Елена смотрела на него с ужасом. — Выпить, выпить, мамочка! — закричала неожиданно Таня и принесла мгновенно из коридора свой коньяк. Павел Алексеевич пошел за рюмками. — Ты думаешь, что... не правда ли? — Павел Алексеевич говорит, — проговорила Елена неуверенно и бессвязно, но с несомненным протестом. — Ну что ты, мам, одна рюмочка! Павел Алексеевич стоял в дверях с тремя разномастными рюмками. Оказывается, Леночка не все на свете забыла. Вот вспомнила же сейчас, что муж у нее алкоголик. Встревожилась за него при виде бутылки. — А тебе полезно, Леночка. Для сосудов хорошо, — улыбнулся Павел Алексеевич. Елена неуверенно протянула руку, взяла неловко в горсть зеленую мокрую рюмку. Вязание соскользнуло с колен на пол. Младшая Мурка тут же тронула его лапой. Елена забеспокоилась, рюмка покривилась, немного коньяка пролилось. — Смотри, Таня, упало все. Как это, мокро? Поставить рюмку и поднять вязание она не могла. Это было слишком сложной последовательностью движений. Павел Алексеевич поднял вязание, положил на кровать. Налил себе и Тане. — За твое здоровье, мамочка! Елена слегка водила рюмкой перед собой. Таня прислонила рюмку к ее рту, и она выпила. Они просидели вместе почти час, молча и улыбаясь. Пили медленно коньяк, ели пирожные. Потом вдруг Елена сказала совершенно внятно и определенно, как давно уже не говорила. «Какой хороший вечер сегодня, Танечка! Как хорошо, что ты приехала домой. Пашенька, помнишь карантинную улицу?» «Какую карантинную?» — удивился Павел Алексеевич. Елена улыбнулась, как взрослые улыбаются несмышленым детям. «В Сибири, ты помнишь? Ты нас оттуда в госпиталь забрал. Мы там хорошо жили, в госпитале». «Так ведь мы и теперь неплохо живем, Леночка». Он положил руку ей на голову, провел по щеке. Она поймала его руку и поцеловала. Вот ведь какие странности! Не помнил Павел Алексеевич никакой карантинной улицы. А Елена помнила. Что за прихоти памяти? Совместная 20-летняя жизнь, в которой один помнит одно, другой — другое. В какой же мере была она совместной, если воспоминания об одном и том же так различаются? Вскоре приехал Гена Гольдберг. Рассказал то немногое, что узнал о вчерашнем происшествии. Брат поздно возвращался домой и избит был в своем парадном. Нашел его только ранним утром помешанный на оздоровительном беге сосед, который вышел в 7 часу совершать свои спортивные подвиги. Сослуживцы Геннадия сказали, что несколько раз в течение последней недели ему звонили, угрожали. — А тебе не звонили? — поинтересовалась Таня. — А мне-то чего звонить? Я-то в стороне от этого, — как будто оправдывался Гена. Дело, по-видимому, было в том, что Виталий только что вернулся из Якутии, где собирал антропологические данные по северным народам. Его вызвали в первый отдел и предложили сдать все материалы по командировке, на том основании, что тему его решили засекретить. Он отказался. В чем заключался секрет, давно уже знал весь мир. Северные народы спивались и вымирали. Численность якутов и других представителей сибирских народов сократилась за последние 20 лет вчетверо. Все это входило логичнейшим образом в теорию Ильи Гольдберга о генетическом вырождении советского народа, но не согласовывалось с концепцией золоченого чуда на ВДНХ под названием «Фонтан. Дружба народов». Немного позже пришла Тома. Ее пригласили выпить вместе со всеми последнее уже с донышка. Она с этой рюмки опьянела и стала громко смеяться. Вечер нарушился. Таня поцеловала мать, отца, надела китайское пальто и, вспомнив о Василисе, пошла уже одетая с ней проститься. Вошла в темную комору, щелкнула выключателем. Лампочка давно перегорела, но этого Василиса и не знала. Она повернула голову на щелчок. «Таня?» Таня поцеловала Василису в темечко, покрытое черным платком. «Скажи, чего тебе принести?» «Ничего не надо. Сама-то приходи», — неприветливо ответила Василиса. «Я прихожу». Таня вышла вместе с Геной на улицу. Он взялся ее провожать. Тома повела Елену в ванную сменить многослойные тряпки, уложенные мягким валиком, в старые купальные трусы, натянутые под более просторные панталоны на сухую прокладку. Тома не обращала ни малейшего внимания на ее стыдливое сопротивление. Она делала это каждый вечер, и каждый вечер приговаривала скороговоркой без всякого укора. «Да вы стойте, стойте, мамочка! Поменять надо мокрое. Вы же мне мешаете». Потом она подмывала и вытирала бедную Елену, ловко и грубовато, как делают дешевые няньки в больницах. Елене было так стыдно, что она закрывала глаза и выключалась. Такое маленькое и легкое движение делала. Оно называлось «Меня здесь нет». Потом Тома толкала Елену перед собой, вела ее в спальню и укладывала. После чего звала Василису, а та садилась в ногах и принималась бормотать свое вечернее словословие, длинную скомканную молитву, слепленную из обрывков молитвенных формул, псалмов и собственных восклицаний, среди которых чаще всего поминалась христианская кончина, мирная, безболезненная и непостыдная. Елена смотрела светлеющими от года к году ясными глазами, которые когда-то были синими, а теперь дымчато-серыми, из одной темноты в другую.